Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини серед іншого ми довідаємося, чим скончилася спроба суду над віцебською незалежною журналісткою Еленою Степановою, поговоримо про підготовку до дожинок у Жлобіні, де чиновники примушають людей фарбувати доми у світлий колір, і довідаємося, як скорочається кількість чиновників у Могилевській області. Судове посідження по адміністраційній справі незалежної журналістки з Віцебську Олени Степанової, призначене на 15 годин 12 липня, не відбулося. Олену Степанову винуватять у порушенні законодавства об сродках масової інформації. У міліції лічать, що вона супрацовнічає з заміжними медіями без акредитації. З Віцебську передає кореспондентка Радіо Свобода Інна Студзінська.
Суддя Кастрычницкого суду Витебска Инна Грабовская вернула у милицию протокол, складенный оперуповноваженным лейтенантом Сергеем Вараксом на допросовку. В протоколе не было позначено ни места здесьнения правопорушения, ни часу, ни свесков. У протоколе записано, что Степанова порушила закон об СМИ. Пункт 1, артикул 1 и пункт 4, артикул 35. Там говорится про аккредитацию журналиста. А сам господар Варакса, квалификуя правопорушение, поводле частки 2 артикула 22.9 «Порушение вырабу и распаўсюду продукции СМИ». Слово «аккредитация» у этого артикуля наогул не присутничает. И цікаво, что коли и журналисты, и правооборонцы пришли в суд, у раскладе працы и поседжания на сегодняшний день судьи Грабовской этой справы не было. То бок сам Варакс призначил это судовое поседжение и запросил туда Степанову, ну и, отповедно, уже пришли правооборонцы и журналисты. Сама Алена Степанова обурана теми документами, которые Веракса передал в суд. У документах есть протокол, как милицианты прослуховывали живые эфиры «Радио Свобода» с Аленой Радкевич и Аленой Тиханович. И Сергей Варакса на слых спробовал идентификовать голосы. Тягучал там голос Степановой тине. Алене Степановой прописали навод мой материал, смещенный на сайте с моим прозвищем и на студинское, який прогучал 15 лютого, был присвечен выводу войск из Афганистана. Приписали этот материал только на подставе того, что у сюжете было интервью с афганцем с города Витебска. На думку Алены Степановой, витебская милиция зараз отчувая некую небезпеку от незалежных СМИ, и менавіта тому была инициирована эта администрационная справа. Ну, верогодно, еще и почали эту справу менавіта на передании Славянского базару, боючися негативных отгуков у прессе про это мероприемство.
З Віцебську передавала Інна Студзінська. Нагадаю, судове посідження по адміністраційній справі супроти незалежної журналістки з Віцебську Аліни Степанової сьогодні не відбулося. Былий політв'язень Олександр Молчанов вийде на волю 13 липня. У суботу його будуть зустрікати громадські активісти, які опікувалися їм, покуль він був за кратами. Галина Молчанова, мати Олександра, померла у червні 2012 року. На волі Олександра Молчанова чекають півгода профілактичного нагляду, старий хворий батька і пошуки праці. У білоруських правооборонців нема одиної думки, чи лічить Олександра політв'язням, бо його друг другая судимость за крадеж металу. Вось меркавання Тетяни Равяки з правооборончого центру «Вясна».
Позиція правооборончого центру «Вясна» – кримінальний переслід по опушній справі Олександра Молчанова не з'являється політично мотивованим. Тому що Олександр Молчанов учинив злочинство, яке предупреджено кримінальним кодексом. Наші надзіральники були у суді, відслежували цей кримінальний процес і по виніках цього надзірання і дослідування матеріалу справи прийшли до висновлення, що цей переслід не був політично мотивованим.
Меркує Тетяна Равяка, а ось меркування активістки громадської ініціативи «За волю» Ганни Шапуцькі.
История Александра Молчанова – драматичная история человека, который потерпел за свои принципы, за свои идеалы. Первый раз за бело-червоный белый стяг, час площадь 2010 года, І ми відомо, що його лічили політв'язням, всі правооборонці, і ми визволили раніше. Але ж після КДБ не дали йому можливості працевлаштуватися, і був розпочатий дуже моцний тиск з боку цієї організації, ніде його не брали на працю, а мати його була дуже хвора зараз. Лара Ніговіна Молчанова не мала вже, не витримала її серце. Батько так само дуже хворий, треба було не кормити батьків, і доглядати їх, і не кормити себе. Але ж праці не було, і ось один, що не доставалося, його збирати металолом. Але ж і тут співпрацівники КДБ разом з Борисовською міліцією вони зробили таку провокацію, наскільки ми їдемо, вже сиділи на дверях, чекали, поки хлопці прийдуть на цей закинутий завод за металоломом. У інтернеті цей завод лічився серед закинутих об'єктів, там, де можна збирати металолом, закинуті об'єкти Блоку Совєтського Союзу. Під час суда ніхто не признався, що той лом, який вони збирали, просто збирали, підбирали ржаві вінчики, гайки, але ж за це ось отримали термін Сашу Турму, а його сябра отримав умовно. Громадство його лічить політв'язнем, бо хоча б тільки той факт, що його сябра отримав термін умовно, а Олександр черговий тюремний термін з ліком того, що його зробив термін за площу.
Міркує активістка громадської кампанії «За волю» Ганна Шапуцька. Завтра на волю виходить були політв'язень у дільник площі 2010 Олександр Молчанов. Ви слухаєте Радіо Свободи зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Як селяне переживають повну ліквідацію свиней у своїх господарках? Які незвичайні версії виказуються відносно таких мер боротьби з чумою? І хто від цієї чуми на сьогодні у виграші?
Для економіки Білорусі стабільний клієнт на м'ясо. Ну що ні? Тому у нас настроєння у християн, як ніколи перед революцією.
Про гэта у чарговай перадачы серыі «Падарожжа свабоды». Мы едзем на Сталптоўшчыну.
Пра падарожжа з метра Бартосіка менш чым праз 25 хвілін. Александр Лукашенко накіровується у Китай по позику. Менавіта спроба здобыць кредит для падтрымки білоруської економіки робиться, на думку незалежних експертів, головной метою чергового офіційного візиту керівника Білорусі у Китай, розказує Владимир Глот.
Сёлета Беларусь у гандлі з Китаем мае адмоўнае сальда ў памеры 350 мільёнаў даляраў. Гэта афіцыйная дадзеная за першы квартал. Больш свежых лічбаў дзяржаўная статыстыка пакуль не дае. Але нават не ведаючы лічбаў, можна абсалютна ўпэўнена гаварыць. Беларускі дэфіцыт па выніках першага паўгоддзя ўзрос і стаў яшчэ большым, адзначае эканаміст Сергей Чалы. Ён тлумачыць свабодзе, чаму так адбываецца.
Смысл в том, что чем больше мы с ними товарооборот развиваем, тем оно более увеличивается. Это что традиционно так, потому что мы у них либо покупаем в основном ширпотреб и всякую такую там технику произведенную. И плюс еще инвестиционный спрос, когда те же самые кредитные линии выделяются, они же предполагают участие китайского оборудования и так далее. Смысл здесь какой? На самом деле все это их сотрудничество, это нисколько там помощь нам, все эти кредитные линии, это помощь китайским экспортерам фактически.
Кредитные линии и звычайный кредит – это вельми розные речи. Живыми грошима ты распоряжаешься сам. А гроши с кредитных линий даются выключно под конкретные проекты, означает экономист Лев Марголин. И додае, что несколько годов тому были подписаны документы про шматмиллиардную китайскую кредитную линию для Беларуси.
Але она так и не была выкарастана. Война была различена на совместные проекты. Китай не нашел, видать, таких цікавых проектов со своего боку. А у Беларуси, напевно, не знайшлося таких нормальников, которые могли переконать китайцев, что они могут быть добрыми партнерами. А что касается сотрудничества с державой, Китай этого не выключает, а все ж таки относится до этого, так скажем, вельми настороженно. Бо мае добрый досвід з тими проектами, які ладзяць у нашій країні державними партнерами.
Слова експерта підтверджаються лічбами. На найвищому рівні у Білорусі заявлялося про проекти на 16 мільярдів доларів. Покуль же з тяжкістю набралося на 2 мільярди. Амаль усе гэтыя грошы пайшлі на рэканструкцыю цэментных заводаў. Аднак абодва бакі засталіся незадаволеныя гэтай мадэрнізацыяй, падкрэслівае спадар Марголін.
Наш бок застаўся незадаволены, там былі прэтэнзіі да якасці абсталявання, якое пастаўлялі кітайцы. Что дотычется китайского боку, ну, тут не тяжей сказать. Сам той факт, что эта кредитная линия так и не была цалком выкарыстана, она говорит сама за себе.
Лукашенко кредитная линия потребная наименее. И он летит в Пекин выключно по наявные гроши, лечит один из лидеров громадянской кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев. Однако отримать кредиты у Китая керовнику Беларуси будет значно тяжей, чем у России.
Китай не финансует политические проекты. Ну, и это заходит с самой концепции Китая, да, как поднебесной краины. Улада требует гулять с Китаем так само, как с Россией, то бок гроши обмениваются на поцелунки, то это безумовно помылково. Гроши китайцы безумовно дадут только тогда, когда они будут вести за собой так званые китайские технологии, китайскую працоўную силу, то бок именно это китайскую экспансию. Одна из причин, почему до гэтуль грошей белорусская влада не убачила, потому что она просто все еще такая, что им принесут просто за то, что они там поважают китайцев и регулярно запрашивают их сюда и Украину.
Это было меркование Андрея Дмитриева. Вы на хвалях Радіо Свабода у студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Судовае паседжанне па адміністрацыйнай справе незалежнай віцебскай журналісткі Алены Сцяпановай не адбылося. Суддзя Інна Грабоўская вярнула пратакол на дапрацоўку ў міліцыю. На 22-м фестывалі «Славянскі базар» прадстаўнікам расійскіх сродкаў масавай інфармацыі не спадабаўся выступ міністра культуры Беларусі Бориса Святлова па-беларуску. На думку незалежных экспертов, Александр Лукашенко накировывается у Китай по пазыку. Он будет находиться у Поднебесной 15-17 липня. Жлобин рихтуется до дожинок. Мясцовые улады примушают приватников фарбовать фасады домов у колеры так званых теплых тонов. И за непослушенство погрожают административными штрафами.
Вы слухаете Радио Свобода. На Могилевщине в межах обвещенной Александром Лукашенком оптимизации державных органов и колькости их супрацовников скороченные 634 штатные одинки. Это чиновницкие посады. Про колькость звольных с органов выконавчей улады официальные криницы не поведомляются. Чиновники, которые трапили под скорочение, шукают працы на биржу не пошли. Тему протягивает Андрей Белогубов.
Як вынікае з афіцыйных паведамленняў, асноўная колькасць скарачэнняў прыпала на ідэалагічную і культурную галіны выканаўчай улады, а таксама на аддзелы па справах моладзі. Аптымізавалі штатныя адзінкі ў аддзелах транспарту і камунікацыяў. Механізм скарачэнняў тлумачыць супрацоўнік аблвыканкаму.
Чым месца вакантнае было, так просто не беруць на яго месца нікаго, сакращаюць за должнасць.
Скарачалі ў асноўным пенсіянераў, вот ці, скажам, маладую порасель?
Маладыя былі, перадпенсіонныя пенсіянеры былі. Всяких категорий, то есть не выделишь основное.
Ну, яны ж не пошли на биржу, яны ж, видать, знайшли себе некую працу.
Те, кто пенсионеры, так там без вопросов, они же на пенсию уходят. Кто трудоспособный возраст, или мы предлагали куда-то по специальности, или сами находили.
У вынику скорочения у структуры областной выконавчей улады утворилось новое головное управление идеологичной працы, культуры и по справах молоди. Его узначали у былый керовник управления культуры аблвыканкаму Анатоль Сенковец. Отдел транспорту и коммуникации удалучены до комитета по архитектуре и будовництве. Закранула оптимизация отдел адукации и отдел спорту и туризму. У районных структурах на Могилевщине поскорочали у среднем 80 штатных одинок на район. У райвыканкамах звольняли в основном пенсионеров. Это означает на прикладе Крычевского района журналист с досведом працы у райвыканкаме Миколай Гердей. Повод для его чиновницких посадов позбавились каля двух десятков супрацовников райвыканкаму. Толку от этих скорочений журналист не обачить.
Я не думаю, что это кардинально поменяет ситуацию, улучшит работу исполкому. Нет. Надо не только количество сокращать, надо сокращать и функции аппарата. Вот хотят меньшим количеством людей выполнить то, тот же объем работ.
У Белынинском районе большинство чиновников засталась при посадах. Те, что керовали ранее отделами, стали працевать специалистами новой структуры. Про это каже белынинский журналист Борис Вырвич.
У Белынинском районе оптимизована 91 штатная одинка. В райвыконкаме скорочено 15 штатных одинок. Ну, назвы поменяли, отправоздачили, что колькость уменьшилась, занятых структурой державной вертикали. Ну, сенсу в это великого не бачу.
Те чиновники, которые не застались працевать у структурах державной улады, переконанный наместник старшини партии БНФ Ргор Костусев, уладкуются на прибытковых предприемствах. Политик, который керовал коммунальной господаркой Шкловского района и мусил звольниться про свою оппозиционную деятельность, личить, что от обвещенной кампании по оптимизации державного аппарата толку няма.
Завсёды вот такие скорочения, або обвестки об скорочении, это просто популистский ход. Я даю оценку этим ходам, как полоханию ворон у парку. Звичайно, после того, когда этих ворон сполохают и все успокоится, они сядают снова на свои места, и их становится еще больше. И черговое скорочение приведет до того, что колькость чиновников еще больше возрастет.
Мяркуе Рыгор Кастусёв. Жлобін авральными темпами рыхтуюцца да дажынак. Мясцовыя улады пад пагрозай адміністрацыйных штрафаў прымушаюць прыватнікаў у горадзе і ў прыгараднай вёсцы Лебядзёўка абавязкова пафарбаваць фасады дамоў, дахі і агароджы і абавязкова ў светлыя колеры. Са Жлобіна перадае наш корэспандэнт Алексей Янкавец.
Прыгородная вёска Лебядзёўка потрапила под абавязковую афарбоўку, бо яна на уезде в город. 83-годовая пенсионерка Раиса Маркина оповядае.
Дажинка бумагу прислали, крышу красть, а у нас железная. Приехали, я им бумажку показала и говорю, мы не можем это сделать, потому что мы бессильные. Записал из райисполкома или кто записал, а вы жалились председателю сельсовета. Я говорю, я не жалилась.
Пенсионерка каже, что в хуткім часе приехал старшиня Луцкого сельсовету, до якого належить Лебядзёўка, с инспектором пожарного догляду. Проводку проверили, грубку. Керовник сельского совету так само потребовал куплять фарбу светлых оттенев и заключать с сельсоветом домову обовязання на фарбование фасаду и даху. Не можешь сам пофарбовать? Звертайся до уличного комитету. Пофарбуют централизованно, а потом гроши за працу утримают с пенсии.
Председатель сказал, куплять краску. Сами не можете красить. Люком или как это называется. Они быстро покрасят, говорите. А потом, говорите, будут из пенсии высчитывать краску. Мы купляли 1 800 000 отдали за краску. Нанимали. Как раз из Украины приехал к сестре. Заработать или что, не знаю. Подсоветовали. Так они за 2 дня покрасили. Отдали 2 800 000.
На питание, где взяли гроши, с подарения Раиса вздыхая.
Собирала на смерть ему и мне. Мы же старые, больные. Он вообще не ходит. Его же среднее нема. Его место только кровать и ведро. И я тоже такая.
Горожане, которые живут у Жлобиня, у приватных домах, на центральных улицах, альбо поблизу, так само отримали грозные письмовые попередження за подписом головного районного архитектора Владимира Бабка с потребованием пофарбовать фасады и плоты у светлые оттенни. Желтый, без розовый, коричневый, а еще купить и посадить кветки. У іншим разе административное покарание. Районная официальная газета поведомила уже, что 37 приватных домовладальников с улиц Октябрьской, Дзержинского, Воровского, Парижской коммуны, до некоторых інших оштрафованные. Одинокая пенсионерка с улицы Барташова, былая рабочая меблевой фабрики, каже, что не устанет за свою пенсию выконать потребования уладов.
Заборы по меня заставляют проходить. Ходили там еще, дом покрасить заставляю, крышу чи помыть, чи поменять. Вы же знаете теперь цены, какие сумасшедшие, дурные, я ничего делать не собираюсь. Оштрафуют, если у них совесть, ее оштрафуют. Если у меня пенсия 1 900 000, на совесть на их, оштрафуют.
Женщина повела, что была у райвыконкаме и жалилась на невозможность выконать потребования. Там сказали, что школьников пришлют пофарбовать плот, але покуль не чутки, не про чутки.
Я ничего не сделаю. Вы меня убьете. Мне во, гляньте вот туда. Я отдала только 1 200 000 за дрова. А сейчас надо человека нанять, мне порезать. Ну все, с пенсией. Хай приедет Лукашенко, хай сзади ко мне у хату поглядит.
За кольки сотня метров от улицы Барташова будовники из многих организаций в региону литерально штурмуют бульвар металлургов. У центре его высится палац культуры, самый зауважный ориентир. Рабочий Мазырской дорожно-будовничей организации, який назвался Виктором, с гумором комментуя будовничую панораму.
Вот здесь вот, это просто как городской пляж будет, грибочки будут такие стоять. Дальше там Батькина будет награждать этих победителей всех дожинок. Сцена такая выстроится. Мы же асфальт, бордюры, дороги асфальтируем, все вот это вот. Взлетные полосы, короче, Боинги, чтобы садились. Мы сначала по 15 так были, сейчас по 10, от 8 до 8. Без выходных. Меняемся, ну, одни побыли, потом другая, усылку отправляюсь. Хочешь, не хочешь, ехать надо. Облдорстрой, сидит тут все.
Мясцовый жихар Михаил зауважил, что як у городе, так и у пригороде Жлобина дорожники надзвичай часто укладывают бордюры для ходников, а на завтра меняют их.
Эти хлопцы уже по 2 раза это бордюры меняют. Бордюры положили хорошие, но еще потрескались. Вчера вот до меня дошли, возле меня резали пилами, меняли. Выдалбливают и меняют. Видать, такое производство. Может, цемент пропили на сторону. Ломами выбивают. Подойдет, поглядит начальник. О, лопнувший. Выбивают, меняют, меняют.
Сказав нашому радію жихар Жлобину Михаїл. А зараз нам у ефір дозвонився чоловік з Гомельської області. Калі ласка, ви в ефірі.
Добрий вечір, я по свинному вопросу. Животное пораженное свиной чумой не считается, что, естественно, это делается прилюдно. Как следует из слова выступающих, санитарная зона называется здоровое животное, молодняк, даже мясо с холодильников, но без соблюдения формальностей. Если это так, то речь может идти об организованной преступности, следствием которой это мясо попадает в торговую сеть или на переработку. В Беларуси существует объединенная гражданская партия БНР, социал-демократическая, левая, правая и прочие борцы за интересы народа, независимость и демократию. Какая польза от их поведения свиного вопроса в правовом русле и в поисках преступников, пользующихся наивностью народа? Алексей Гомель-Собос.
Дякую, Алексей, за ваше меркаванне. Гэта быў наш слухач з Гомельскай вобласці. Вы слухаеце Радыё Свабоды. Зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Сын Боливера и Свободы. 23 песни про бел червоно-белый стяг и погоню вошли в складанку, про якую вольные студии мы погутарим с музычным критиком Витовтом Мартыненком.
И вот сучасные змагари, которые не боятся никаких беззаконий, которые над нами пануют. До речи, под этим гербом и стягом давал президентскую клятву первый президент Беларуси. Теперь за его крутят руки, так может ему так само руки скрутить.
Вольную студию в нашем эфире слухайте хвилин праз 20. 2 гады тому группа молоди отчинила у Менску у одним из былых цехов заводу «Горизонт» недержавную культурницкую агенцию «Арт-сядиба». Як только она зарабилась популярной, улады позбавили «Арт-сядибу» помешкання. Теперь молодые энтузиасты ладят свои импрезы виртуально и марать при этом про державную подтримку. Директор «Арт-сядибы» Павел Беловуз у новом выпуску передачи «Сталкеры свободы». З ним сустракалася Валентина Аксак.
Молодые ды амбітныя, яны хотели рабіць тое, чаго ў вялікім горадзе востра бракавала.
Мы придумали, что мы хочам стварыць у горадзе сваю пляцоўку, месца, дзе будзем збірацца мы сябры нашы, і плюс мы зможам у гэтым месцы праводзіць некія свае імпрэзы. Невялікія канцэрты, сустрэчы, просто месца, дзе можна па-беларуску паразмаўляць. Адна з мэтаў гэта паказаць, што ты можаш нешта рабіць сам і можаш гэта рабіць выніковава. Мы свой шлях, что нам цікаво.
Новое место хутка стало популярным. Причем приходили туды не только беларускамоўные творцы.
Были поэты, якія спачатку приходили и читали у нас там верши по-руску, а вот наступные были уже некие літаратурныя сустрэчы, и они приходили уже с некалькими вершами по-беларуску.
Вот такой уплыв. Ясно, что як только арт-сядзіба стала популярной и не вельми контролеванной сбоку державных структур, то яны яе хутка и допомогли прикрыць, просто пазбавіўшы арэнды. Цяпер гэтая культурніцкая агенцыя дзеіць праз інтэрнэт. Але дырэктар марыць пра большае.
Калі б да мяне, напрыклад, звярнуўся БРСМ ці там нейкі аддзел культуры гарвыканкамы, сказалі: "Вось, давайце мы вас возьмем пад сваё крыло", я б з задавальненнем пагадзіўся на такую прапанову. Напрыклад, у мяне ёсць мара ў будучым працаваць, там, я не ведаю, мінімум дэпутата, максімум у некім гарадскім аддзеле культуры ці штосьці такое.
Праўда, пры гэтым спадар Белавус зазначае, што пагадзіўся б на такую працу пры адной умове.
У плане творчым, каб не абмяжоўвалі, я мог рэалізоўваць свае ідэі. Калі б так атрымалася ў сённяшні час, то бок я мог канкрэтна працаваць там з людзьмі, арганізоўваць мерапрыемствы. Калі б гэта дазволілі і калі б гэта ішло ад гарвыканкама ці ад БРСМ і не прымушалі там на кожнай сцяне павесіць партрэт Лукашэнкі ці размаляваць усе сцены чырвона-зялёным колерам і кожную раніцу пачынаць там са спеваў гімна Беларусі, тады б я б з задавальненнем прынамсі на нешта такое пагадзіўся і працаваў з нейкімі дзяржаўнымі структурамі, але пакуль такіх прапаноў асабліва не было.
Цалкам відэа з дырэктарам культурніцкай агенцыі «Арт-сядзіба» Павлам Белавусам глядзіце на нашым сайце ў суботу 13 ліпеня ў рубрыцы «Сталкеры свабоды». Таксама на нашым сайце ад пачатку году выстаўлены больш за 60 тысяч імёнаў беларускіх ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Вы можаце адшукаць там сваіх сваякоў або дапоўніць гэты спіс звесткамі пра невядомых рэпрэсаваных. Зараз Сергей Дубавец прадстаўляе кароткую біяграфію адной з ахвяраў.
Парфенюк Надзея Івановна нарадзілася ў 1906 у мястэчку Гайнаўка гарадзенскай губерні. Беларуска, сялян, вышэйшая адукацыя, машыністка на фабрыцы імя Кірава ў горадзе Барысаў. Жыла ў Барысаве на праспекце Арджанікідзе 12. Арыштаваная 1 лістапада 1937, асуджаная 14 снежня 1937 за контррэвалюцыйную шпіёнскую дзейнасць паводле артыкула 68 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў барысаўскай турме 3 студзеня 1938 году, рэабілітаваная 30 снежня 1961. Архіў КГБ, шыфр 17341С.
Картатэка Сталіна на сайце свабода.орг публікуецца пад дэвізам «Знайдзі сваіх». Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Сергія Абламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Судовае паседжанне па адміністрацыйнай справе незалежнай віцебскай журналісткі Алены Сцяпанавай не адбылося. Суддзя Інна Грабоўская вярнула пратакол на дапрацоўку ў міліцыю. На 22-м фестывалі «Славянскі базар» прадстаўнікам расійскіх сродкаў масавай інфармацыі не спадабаўся выступ міністра культуры Беларусі Барыса Святлова па-беларуску. На думку незалежных экспертаў, Александр Лукашенко накіроўваецца ў Кітай па пазыку. Ён будзе знаходзіцца ў Паднябеснай 15-17 ліпеня. Жлобін рыхтуецца да дажынак. Мясцовыя ўлады прымушаюць прыватнікаў фарбаваць фасады дамоў у колеры так званых цёплых тонаў і за непаслушэнства пагражаюць адміністрацыйнымі штрафамі.